Джефф Вайнс. Ужин со скептиками. Продолжение. Начало в номерах 83 и 84. Дайте мне другой глобус. Джусинда снова в строю. Джусинда словно обрела второе дыхание. Она выпалила: «Джефф, почему милосердный, любящий и всемогущий Бог позволяет случаться таким бедствиям? Почему Он не остановил катастрофы?» Велико было искушение сразу дать логичный и убедительный ответ. Однако, чтобы мои собеседники восприняли его, я вначале должен их предостеречь. Об этом я и сказал Джусинде. Напомнил, что сразу после смертоносного цунами из засады медленно выступили философы всех мастей с атеистическими копьями на изготовку. Однако один из них, Гард Джордж, журналист газеты New Zealand Herald, подошел к вопросу нетривиально. Не собираясь ни защищать, ни разоблачать Бога, он написал: «Люди, обладающие выдающимся интеллектом, ломали голову над многовековым вопросом о боли и страданиях, и никто не продвинулся дальше неизбежного вывода: мы не знаем». В некотором смысле Джордж совершенно прав. Кто в силах постичь мудрость и деяния Бога? Моя дочь обожает забрасывать меня вопросами. Множество «почему» каждый день. Почему небо синее? Почему трава зеленая? Почему корова мычит? Почему собака лает? И так каждый день. Дочка растет, и ее вопросы становятся сложнее. Почему детки выходят из маминого животика? Почему мой братик все время ковыряет в носу? Почему ты каждый день ходишь на работу? Хотя на многие ее вопросы я могу дать разумные, логичные ответы, ее разум еще не готов их воспринять, осознать. Родители могут отвечать стандартным «потому что потому». Это не значит, что ответа не существует. Объяснение займет много времени и потребует от ребенка максимума умственных способностей. Ответ есть, но его не поймут. Примерно такая проблема у меня с нашим псом Мило. Он твердо убежден, что шоколадный кекс на столе – это приглашение скинуть носом крышку и немедленно сожрать. Сколько я ни пытался объяснить Мило, что шоколадный кекс – еда для людей, а не для собак, он пропускает это мимо ушей. В его понимании кекс – это такой деликатес для собак-гурманов, приготовленный специально для него. Но если разница в уровне понимания между мной и Мило, между мной и моей дочерью, настолько велика, то представьте себе, какая пропасть в понимании между мной и Богом. Что за нелепые отговорки, возмутилась Джусинда в ответ на мои доводы. Чтобы успокоить Джусинду, я заверил ее, что это был пока еще не ответ на ее трудный вопрос. Однако то, что я рассказал, имеет значение для ответа. Я объяснил ей, что если мы будем до последней детали понимать все аспекты творения, не станет ли человек Богом? По сути, мы, люди, принимаем на веру множество того, о чем имеем лишь поверхностное представление. Возьмем, например, одну из самых известных историй – библейское повествование о человеке по имени Иов. Он испытал больше мук и страданий, чем мы в состоянии представить. Будучи типичным представителем человечества, Иов не страдал молча. Он задавал Богу вопрос за вопросом, желая знать, почему благой Бог допускает страдания невинного. Выслушав целую череду требований и обвинений, Бог прервал свое молчание и сам задал Иову встречные вопросы. «Кто сей, омрачающий провидение словами бессмысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Не сходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти? И видел ли ты врата тени смертной? Где путь к жилищу света? И где место тьмы? Можешь ли выводить созвездия в свое время? Кто вложил мудрость в сердце? Или кто дал смысл разуму? Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах? И замечал ли роды ланей? Книга Иова, глава 38, стихи с 2 по 5, 16, 17, 19, 32, 36, глава 39, стих 1. Иов строит свое рассуждение на той предпосылке, что он сможет вынести любую боль, если получит полное и исчерпывающее объяснение, почему он страдает. А Бог напоминает Иову, что в мире существует множество того, что Иов просто принимает как данность. Размеры земли, глубина моря, небесные светила, процессы жизни и смерти, не понимая, как они устроены. Если бы Бог дал нам полное и исчерпывающее объяснение причин, по которым Он не оберегает нас от всех трудностей и позволяет боли и страданиям входить в нашу жизнь, то велика вероятность, что мы не поняли бы Его ответа. Как не понимает мой 2-летний сын, когда я не даю ему мороженое, объясняя: «Ты перебьешь себе аппетит». То есть, чтобы мы начали хоть чуть-чуть понимать замыслы бесконечного, Богу пришлось бы сначала разъяснить нам все термины и определения. Тем не менее, предполагать, что мы ничего не знаем о действиях Бога в связи с цунами и другими стихийными бедствиями, было бы так же неверно, как и предполагать, будто мы знаем о них все. Видя, что все глаза прикованы ко мне, я попросил сидящих придумать логичный, правдоподобный и здравый ответ на вопрос. Как может благой и милосердный Бог допускать, чтобы в нашем мире происходили цунами? Ответ был дан много веков назад. Давным-давно, в первом веке, в Риме, человек по имени Павел написал письмо группе людей, глубоко преданных Богу. Однако этим людям трудно было осознать концепцию всемогущего и всеблагого Бога, который включил в свой замысел творения штормы, наводнения, землетрясения и тому подобное. Как же может милосердный Бог допускать такие катаклизмы? Ответ Павла оказался очень интересен. Он напомнил римлянам, что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее. Послание к римлянам, 8 глава, 20 стих. Греческое слово «матаиотес», переведенное как «суета», буквально значит «неспособный достичь изначально поставленной цели». Павел исходит из того, что поскольку творение не достигло своей изначальной цели, теперь перед ним стоит вторичная, хотя и не менее важная цель. Следовательно, тварь покорилась суете в надежде на то, что ей предстоит нечто высшее, более значительное. Какова же была изначальная цель Бога при творении? Почему она не была достигнута? И какова новая цель творения? Бог, творя этот мир, не задумывал в нем землетрясения, извержения вулканов, цунами. Напротив, движимый стремлением привлечь всех мужчин и женщин к себе, Он создал прекрасный, полный чудес мир, жизнь в котором была бы для людей сплошным наслаждением. В этом мире было все, что могло понадобиться человеку. Бог излил свою благодать во всем, от румяных спелых яблок до грохочущих водопадов. Почему же Бог изначально даровал своему творению столько прекрасного? Из любви. Не нарушая свободы воли, Бог дал человеку чудесные дары, чтобы тот выразил свою благодарность Создателю, по доброй воле вступив в близкое общение с Ним, с тем, кто любит нас такой же любовью, какой мечтает дождаться от нас. Однако вместо любви и благодарности мужчины и женщины, Божьи создания, восстали против Бога и избрали собственный путь, возлюбив себя и свои амбиции больше, чем того, кто столько им дал. Они поставили тварь превыше Творца. А разве многое с тех пор изменилось? Наша жажда материальных ценностей во много раз превышает желание поклоняться вечному Богу и воздавать Ему хвалу за все благо, существующее в этом мире. горы и реки, озера и океаны, планеты, звезды и так далее. Зная об этом, Бог позволил твари покориться суете, изменив ее изначальное предназначение. Новая цель в том, чтобы показать человеку уповать на временное вместо вечного – величайшая ошибка. Любовь по-прежнему остается высшей ценностью во Вселенной. И главная цель Бога – привлечь нас к себе, чтобы мы Его полюбили. Но для этого Он сначала должен отвлечь нас от мирских ценностей, которым мы так привержены. Творение приходящее, каким бы прекрасным оно ни было, и не предназначено быть главным объектом нашей любви. Чтобы напомнить об этом, Бог и позволил нам покориться суете, которая время от времени поднимает свою уродливую голову, и тогда мы вспоминаем, что все творение, как и человечество, подвержено тлению, и что тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Послание к римлянам, 8 глава, 21 стих. Зная, что охватить все это разумом не так просто, я попросил у Джусинды и ее коллег разрешения привести еще два небольших примера, которые прояснят и подкрепят мою мысль.